Глава шестая. Эггерт так никому и не сказал о посещении башни. Миновали несколько недель. Братство Лаш не выказывало более признаков интереса к вольнослушателю Соллю, и Эггерт несколько успокоился. Принятие решения откладывалось на неопределенный срок. Не раз и не два он мысленно примерял на себя серый плащ. Услышав длинный тоскливый звук, которым отзывалось время от времени башня, он вспоминал горьковатый запах тяжелого бархата, медленный танец укрытых капюшонами теней и лицо седого как лунь магистра. Обещания безопасности, а со временем и могущества, оказались для Эггерта огромным соблазном. Однако всякий раз, помышляя о плаще с капюшоном, он испытывал странное душевное неудобство. Что-то мешало ему, что-то беспокоило и царапало. Соль относил это насчет обычной своей робости, однако скоро научился избегать как мыслей об ордене Лаш, так и случайно встречавшихся на улице служителей его. Тем временем на город обрушилась жара. Настоящая летняя жара. В полдень улочки щели оказывались залиты солнцем от стены и до стены, и глазам было больно от солнечных бликов, плясавших на поверхности каналов. Берег реки за городом служил площадкой для бесконечных, сменявших друг друга пикников, и обливающиеся потом горожане прикрывались лопухами, входя в воду, а горожанки тесными группками забирались купаться в заросли камыша, где и становились жертвой лиса, который приспособился плавать под водой с тростниковой соломкой в зубах, и никогда не упускал случая подкрасться к беспечной купальщице, чтобы слегка куснуть ее за рельеф на выдающиеся части. Эггерт был в числе тесной компании студентов, наблюдавших за похождениями лиса, и, в свою очередь, выдумывающих забавы, приличествующие ученым молодым людям. На берегу стояли плеск, визг и хохот. Обнаружив под водой рыбачьи переметы, ныряльщики угощали товарищей жирной ухой. Эггерт большей частью сидел на берегу, а в воду решался входить только по пояс. Его робость была замечена, однако дальше нескольких добродушных насмешек дело не пошло. Вскоре, однако, подошло время экзаменов, переводивших студентов на следующую ступень. Вопрошающие желали стать постигающими, постигающие — соискателями, а те, в свою очередь, посвященными. Университет лихорадило. Из каждого угла глядели воспаленные, осоловевшие от круглосуточного сидения за книгой, глаза. Эггерт видел, как ученые-юноши по очереди входили в ректорский кабинет, кто с нарочитой веселостью, кто с нескрываемым страхом. Многие, как оказалось, верили в приметы. В их разнообразных уловках, плевках, молитвах и сложных фигурах из пальцев Эггерт с удивлением узнал собственные защитные ритуалы. Солю не довелось видеть того, что происходило за строгими дверями кабинета. Говорили, что за длинным столом господина ректора сидят и он сам, и декан Луаян, и все педагоги, в течение года поднимавшиеся на кафедру университета. Говорили, что все экзаменаторы очень строги. Далеко не каждому студиозу удавалось выдержать испытания, причем половина несчастных, провалившихся на экзамене, обязаны были этим именно суровому магу. Накануне экзамена лис ударился в панику. Всячески себя презирая, самым мягким из предназначенных своей особе ругательств оказались идиотский полуумный дурак и безмозглый куриный помет, Гаэтан то вперивал взор в учебную книгу, то в отчаянии вздымал его к потолку, то бросался на кровать и объявлял Эггерту, что он, конечно, провалится, что вечно оставаться в постигающих невозможно, что отец не даст больше денег и навечно засадит сына приказчиком в вонючую аптеку, где даже мухи дохнут от запаха касторки. Когда Соль робко предположил, что, может быть, стоит обратиться за помощью к декану, лис замахал на него руками, затопал ногами, обозвал сумасшедшим развесистым пнем и объяснил, что одного такого обращения будет достаточно, чтобы навсегда вылететь из университета. В день экзамена Лис сам на себя не был похож. За все утро Солли не удалось вытянуть из него ни слова. У порога ректорского кабинета возбужденно толпились, шикая друг на друга обремененные знаниями молодые люди. У многих из них на лице застыло напряженное выражение канатоходца, идущего по проволоке с зажженным канделябром в зубах. Выходящие из кабинета тут же изливали на товарищей кто радость, кто отчаяние. Эггерт, который, как вольнослушатель, не подлежал обязательной экзаменовке, содрогнулся при одной мысли, что и ему, как лису, пришлось бы предстать пред очи строгого научного судилища. Гайтан выдержал экзамен неожиданно для себя. Счастливый без меры, он тут же предложил Солю погостить в предместье, в семействе своего отца. Эггерт заколебался было, однако в конце концов ответил отказом. Господа студенты, получившие 2 месяца вакаций, живо обсуждали планы на лето. Большая половина собиралась провести каникулы в отчим доме, будь то поместье или лачуга. Часть юношей, в основном самых бедных, собирались наняться на работу где-нибудь на ферме и звали с собой Эггерта. Тот вспомнил печальный опыт крестьянского труда под руководством отшельника и тоже отказался. По отбытии Лиса Соль снова оказался в одиночестве. Пустели университетские коридоры, пустел и флигель. По вечерам только в редких окнах показывался огонек. Старый служитель, вооруженный факелом и колотушкой, еженочно совершал сторожевой обход. Старушка, прибиравшаяся во флигеле, приносила обеды для декана и его дочери и нескольких оставшихся на лето служащих, к числу которых был отнесен и Эггерт. А он, неожиданно для себя, получил новую весточку из дому и смог сделать новый взнос за свое содержание. На этот раз к деньгам прилагалась записка. Эггерт затрепетал, узнав почерк отца. Соль-старший ни о чем не спрашивал, просто сухо ставил сына в известность, что его лишили лейтенантства и исключили из полка. Причем с мундира его, опозоренного и забрызганного грязью мундира, был публично спорот эполет. Освободившуюся лейтенантскую вакансию занял молодой господин по имени Карвер Отт. Кстати, он справлялся о теперешнем местонахождении Эггерта. Прочитав и перечитав письмо, Соль сначала заново пережил свой стыд, потом на смену ему пришла тоска по Каварену. Бесконечное множество раз он воображал себе дом с воинственным гербом на воротах, и в голову ему лезли отчаянные, самые немыслимые планы. В мечтах он видел себя тайно прибывающим в город и поднимающимся на родное крыльцо, тоже тайно, потому что никто не простил ему дезертирства, а свидетели прошлого его унижения явятся специально, чтобы плюнуть в отмеченное шрамом лицо. И ведь придется говорить с отцом, и как посмотреть в глаза матери? Нет, пока заклятие не снято, он не может вернуться в Каварен. Тогда мысли его обретали другое направление. Время идет, и каждый длинный день приближает его ко встрече со скитальцем. Эта встреча превращалась для Соля в неотвязную мысль, навязчивую идею. Скиталец являлся ему в снах. Заклятие будет снято, и Эггерт вернется в Каварен с полным на то правом. Он ни от кого не будет прятаться и поедет верхом по главной улице. А когда сбежится народ и соберутся гуарды, тогда при всех он вызовет на дуэль Карвера.